Радио Прага. Новости.
Президент Чехии дал понять, кого он мечтает видеть своим предшественником. Дела женщин-неонацисток передали прокурору. Почти 70% чехов ожидает ухудшения своей финансовой ситуации. Нынешний президент Чехии Вацлав Клаус в четверг дал понять, кому из двух кандидатов на свое кресло он отдает предпочтение. Клаус заявил, что его предшественником должен стать человек, который правил в Чехии всю свою жизнь, встав таким образом на сторону бывшего премьер-министра Милоша Земана. Соперник Земана, глава МИДа Карл Шварценберг, провел большую часть своей жизни в Австрии, куда эмигрировали его родители после 1948 года. Клаус и Земан, как бывшие лидеры главных партий страны, гражданской, демократической и социал-демократической, соответственно, долгое время были политическими противниками. Но в 1998 году нашли общий язык и заключили оппозиционное соглашение. Чешское управление по борьбе с организованной преступностью передало прокурору дела по обвинению 15 женщин в поддержке и пропаганде неонацистского движения Resistance Women Unity. По мнению полиции, это движение является женским ответвлением национального сопротивления, неформальной организации чешских неонацистов. Женщины обвиняются, в частности, в производстве и распространении материалов, пропагандирующих их движение. Обвиняемым от 22 до 33 лет. Если их вина будет доказана, им грозит до 8 лет лишения свободы. Большинство чехов в наступившем году ожидает ухудшения благосостояния своих семей за счет увеличения расходов на жизнь, выяснила компания Provident Financial, которая занимается кредитованием. Усложнение своей финансовой ситуации ожидает почти 70% чехов, улучшение 7%. Потерять работу боится 13% опрошенных. Для сравнения, в Словакии за свои финансы боится в этом году 28% опрошенных. В связи с усилившимися морозами Прага предоставит бездомным больше мест для ночевок. С пятницы люди без крыши над головой смогут провести ночь в помещениях, принадлежащих некоммерческим организациям. Об этом проинформировал заместитель мэра Праги Иван Кабицкий. На корабле «Гермес», предоставленном для ночевок бомжам, ночь на четверг провело более 200 человек. По городу ходят патрули, которые раздают бездомным чай и суп. В особенно холодные зимы город возводил для бездомных палатку с подогревом. В этом году пока планируется обойтись без этого. На набережной капитана Ярыша в Праге поставят памятник спортсмену-велосипедисту Яну Боухалу, который пропагандировал развитие велосипедного спорта в городе. В 2006 году прямо на набережной его насмерть сбила машина. Проект памятника разработал скульптор Криштоф Кинтера. Он представляет собой уличный фонарь, по которому вверх устремляется велосипед. Инсталляция «Bike to Heaven» – «Велосипед в небо» должна напоминать обо всех велосипедистах, погибших на улице Праги. На пражский бал в опере приедет греческая актриса Тоня Сатирапула, сыгравшая роль девушки-агента Бонда в фильме «007. Координаты Skyfall». Актриса, которая является и лицом косметической фирмы L'Oréal, откроет бал первым танцем. Гости бала перенесутся прямо в действие оперы Верди «Травиата». И о погоде. В пятницу в Чехии будет облачно, местами снегопад. Температура воздуха от минус 6 до минус 4 градусов Цельсия. Это все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага». Сегодня в программе в Чехии начали вживлять пациентам новый вид кардиостимулятора, который работает непосредственно в полости сердца. Сэр Николас Уинтон, спасший более 600 еврейских детей от концентрационного лагеря, вывезя из Чехословакии перед Второй мировой войной, в третий раз будет номинирован на Нобелевскую премию мира. Подписи в его поддержку собирают чешские гимназисты. Рубрика «Моя Прага» посвящена чешскому функционализму. В студии Антон Каймаков. Оставайтесь с нами. Первыми в мире, кому принесут пользу усовершенствованные беспроводные кардиостимуляторы, стали чешские пациенты, сообщил на днях главврач кардиологического отделения пражской больницы на Гомолце Петер Неужил. Именно он вместе с американскими специалистами проводил операции по имплантации данного устройства размером с пальчиковую батарейку. Совершенно новый тип кардиостимулятора помещается не под подкожной жировой клетчаткой грудной клетки, а вводится непосредственно в правый желудочек сердца. Подробности у Лареты Вашковой.
Имплантация постоянного водителя ритма, который с помощью электрических разрядов заставляет сердце биться с нормальной частотой, показана пациентам с брадикардией, когда сердце бьется очень медленно. Внутри корпуса стимулятора находится батарея и микропроцессорный блок. Преимущество нового прибора, выполненного из благородного металла, заключается в том, что в результате отсутствия проводов в теле пациента снижается либо вовсе исключается риск инфекций и механических повреждения поверхности электродов. Пациент также более свободен в своих движениях. Первый чешский пациент Мирослав Шеба признался, что опасался операции, так как в процессе ее он находился в сознании. Боли он не почувствовал, лишь легкий укол в пах. Именно через паховую область вводится этот миниатюрный прибор в сердце. Еще одна пациентка, Вера Мутычкова, которой был имплантирован новый тип стимулятора, сравнила операцию с концертом. Во время операции, длившейся 15 минут, врачи пошагово описывали ей, что они будут делать и что она будет чувствовать. Кардиостимулятор ввели первому чешскому пациенту 2 декабря прошлого года. В Чехии это устройство уже успели имплантировать 16 пациентам, в Нидерландах одному.
Это одна из первых технологий в мире, которая уже в стадии проведения первой имплантации находилась на столь высоком уровне, что ее спокойно можно отнести к разряду рутинных технологий.
Говорит профессор Неужил. В больнице на Гомолце аналогичная операция будет проведена 50 пациентам. В рамках Европы новая технология, скорее всего, начнет практиковаться в следующем году. Можно ли прогнозировать, каковы будут перспективы нуждающихся в данном типе стимулятора пациентов с учетом цены беспроводного помощника на первом и последующем этапах коммерциализации этого продукта?
Что будет происходить вследствие коммерциализации, об этом я пока не имею представления. Конечно, стоимость кардиостимулятора должна отвечать определенным параметрам, учитывая то, что разрабатывающая прибор фирма инвестировала в этот проект порядка 40-50 миллионов. С другой стороны, думаю, нельзя предполагать, что цена нового прибора будет во многом превышать стоимость обыкновенного кардиостимулятора, потому что в таком случае он был бы неконкурентоспособным.
Новая технология Leadless Cardiac Pacemaker разработана американской фирмой NanoSteam. Ее вице-президент Крис Хаббард сообщил, что больница на Гомолце была выбрана данной компанией в качестве партнера, потому что она обладает большим опытом в использовании современных технологий, способна публиковать результаты проведенной работы, а также передавать свой опыт другим врачам. Срок службы батареи нового кардиостимулятора – минимум 6 лет. Что же касается традиционных пейсмейкеров, до сих пор они были введены более 100 тысячам чешских пациентов. Ежегодно в 16 чешских и моравских центрах имплантируется 8 тысяч электрокардиостимуляторов.
Англичанин сэр Николас Уинтон, который в 1939 году перед началом Второй мировой войны вывез из Чехословакии и разместил у приемных родителей Великобритании 669 в основном еврейских детей, чем спас их от фашистского концентрационного лагеря, в третий раз будет номинирован на Нобелевскую премию мира. Подписи под соответствующей петицией в Чешской Республике и за ее пределами собирают студенты гимназии «Опенгейт» городка Бабице у Праги. Номинация будет подана спикером чешского парламента. Сбор подписей под номинацией сэра Николаса Уинтона на Нобелевскую премию мира, кроме Чехии, проводится также в Словакии, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Израиле, США и в Австралии.
Тем первым стала навштева двух дам, которые патрили до оне темнеж 700 членов группы детей.
Первым импульсом для сбора подписей под номинацией стало посещение нашей гимназии двумя дамами, которые относятся к группе почти 700 детей, которых Николас Винтон спас в 1939 году от концентрационного лагеря. Это была очень трогательная беседа даже для нас, учителей. Следствием встречи стало то, что историей «Поезда надежды» мы все начали интересоваться больше. Мы посмотрели оба фильма, созданные режиссером Матео Меначем «Сила человечности» и «Семья Ники». Узнали о том, что сэр Николас о своем поступке десятки лет молчал. Если бы не любопытство его жены, которая начала разбирать коробки, спрятанные в их доме на чердаке, вероятнее всего, мы сегодня об этом бы и не знали.
Рассказывает профессор гимназии Опенгейт в Бабицах у Праги Ири Косточка. Вторым импульсом для нового сбора подписей в поддержку номинации Уинтона было сообщение о присуждении Нобелевской премии мира за 2012 год.
Признаюсь, меня это допекло. В Англии живет человек, которому уже 103 года, и который, несмотря на огромный риск, спас 669 человеческих жизней, детских жизней. Я тогда себе сказал, чего же они в Осло еще ждут? Поэтому на одном из утренних собраний обратился к нашим студентам, чтобы они продолжили кампанию, которая проходила здесь 3 года назад, и попытались довести ее до успешного конца.
За 3,5 недели гимназисты в поддержку номинации сэра Николаса Уинтона собрали более 3000 подписей.
Важно то, что мы можем воспользоваться и подписями, собранными в прошлый раз. В данный момент мы располагаем голосами около 130 тысяч человек, поддерживающих нашу идею, включая иностранных граждан.
Не скрывает своей радости педагог гимназии Опенгейт Ири Косточка, который надеется, что его ученикам удастся собрать 500 000 подписей. Номинацию на Нобелевскую премию мира с именем Николаса Уинтона подаст председатель Палаты депутатов Мирослава Немцева.
Я знаю об инициативе студентов, и она наполняет меня радостью и благодарностью. Именно их поступок убедил меня вновь направить эту номинацию. Юристы и пресс-секретари уже разрабатывают ее формулировку.
Пражский суд вынес приговор предполагаемым террористам, четверо из которых россияне. Правда, подтверждение тому, что 7 задержанных помогали террористам, судья не нашла. И вместо десятков лет заключения, которое предполагает статья за терроризм, все осужденные получили от 3 до 5 лет лишения свободы. В запутанном деле, обещавшем стать первым в истории Чехии делом по терроризму, разбирался Алексей Пономарев.
Преступники, которые подделывали документы, но не террористы. После почти 2-летнего следствия судья вынесла приговор обычным бандитам. А ведь еще в мае 2011-го громкое задержание этой банды взволновало всю Чехию. Полиция тогда отрапортовала, задержаны члены международной террористической организации «Джамаат-Шариат», которые проходили подготовку в лагерях Талибана. На съемной квартире полицейские тогда нашли поддельные паспорта, фальшивые печати, наркотики, ваххабитскую литературу. Одно из помещений было переоборудовано в тир, где преступники тренировались в стрельбе, другое в комнату для совершения намаза. Было арестовано 7 человек, 4 россиян, молдаванин и 2 болгар. Судебный процесс по соображениям государственной безопасности решили сделать закрытым. Журналисты были немало удивлены такой секретности. В итоге судья решила, доказательств причастности обвиняемых в пособничестве террористам у прокуратуры нет. Дело переквалифицировали в организацию преступного сообщества, которое занималось подделкой документов. Обвиняемые получили от 3 до 5 лет лишения свободы, в то время как срок за терроризм предусматривает наказание в несколько десятков лет. Самый большой срок у организаторов банды – дагестанцы Аликбера Алиева и болгарина Ибраима Ибраимова. По 5 лет лишения свободы. Их подельники получили меньше, от 3 до 4 лет заключения. Банда занималась подделкой паспортов на территории Чехии и Германии. Это все, что удалось доказать. Гособвинитель Петер Баш явно не удовлетворен слишком мягким, по его мнению, приговором. Пусть нам не удалось подтвердить, что задержанные проходили подготовку в Талибане, но ведь это не исключено. Мы со всей серьезностью отнеслись к расследованию этого дела. И вот теперь я не знаю, что сказать. Защитники подсудимых, наоборот, праздновали победу. Адвокат Иржи выводил, обвинения в терроризме назвал несостоятельными. Не было там никогда никакого терроризма, это же абсурд. Но гособвинитель твердит об этом деле, как о первом деле в Чехии по терроризму вот уже 2 года. Адвокат Леонид Кушнаренко уверен, что все их подзащитные, которые находятся в заключении уже почти половину срока, теперь могут требовать условно-досрочного освобождения, как минимум за примерное поведение.
Что больше всего интересовала общественность, это касательно помощи терроризму. Но, как судья сама сказала, что на основании каких-то легенд и каких-то индиций, то бишь вольных, свободных умозаключений, не может суд решать о касательно достаточно тяжелого преступления помощи каким-либо террористическим организациям.
Несмотря на то, что все обвиняемые получили сроки за конкретные преступления, подделку документов, главный итог процесса в другом. С осужденных официально снят ярлык «террористы из России», который им навешивала пресса.
Как выглядит пражский функционализм? Олег Фетисов и Либор Кукол нашли прямо на Вацлавской площади в центре Праги сразу несколько зданий в этом стиле. Послушайте их рассказ. Моя Прага.
Сегодня мы вновь находимся на Пражской Вацлавской площади, но сегодня мы не будем говорить об одном конкретном здании, даже не о всей площади, то есть наша программа не посвящена Вацлавской площади, а она посвящена стилю, который называется функционализм. Ну и понятно, что на Вацлавской площади сразу несколько зданий в этом стиле. Но сначала про стиль, функционализм. Что это по сути такое?
Функционализм – это, по сути, революционный стиль в архитектуре, который сформировался в 20 веке. И сразу же после своего появления, то есть признания ведущими специалистами, он вызвал ряд скандалов, споров, прочих дебатов. На самом деле это была некая революция в архитектурно-художественном решении зданий. Здания стали лишаться различных декоративных элементов, сложных композиций, напыщенных и роскошных убранств. И на смену им приходят простые, монотонные, может быть, даже неинтересные, простые фасады.
А можно сказать, что это глобальный, интернациональный стиль, или он все-таки более типичен для каких-то конкретных стран?
Изначально стиль функционализма появился в Германии в школе Баухаус, его же и поддержали и в Нидерландах. Но, как мы видим, об этом нам говорят памятники, которые сегодня существуют, в том числе и в Праге. Его подхватили многие европейские страны. Эту философию функционализма стали впитывать в себя и работать в этом стиле перспективные, интересные, как молодые, так уже и сформировавшиеся известные архитекторы и деятели искусства.
Ну да, в Чехии этот стиль достаточно сильно распространен. Но если смотреть по зданиям в стиле функционализма в Праге, особенно на Вацлавской площади, мы в основном видим ровные прямые фасады с очень большим использованием стекла. Это типично? То, что вот почти вся весь фасад стеклян.
Это действительно типично для зданий данного типа, потому что одним из характерных приемов в решении фасадов зданий данного типа это ленточное остекление. Оно должно быть широким, максимально высоким и чередоваться с объемами, которые выполняют не только эстетическую функцию, но и несущую из бетона. Многие критики истории архитектуры, многие критики истории искусств, а также специалисты практически до сегодняшнего дня пытаются сформировать, придумать наиболее интересную классификацию или же сформулировать принципы данного стиля. Но если взглянуть на эту ситуацию в общем, можно выделить самые основные признаки функционализма. Это касается не только Праги, а функционализма в целом. Это использование простых форм. Это главная и глобальная глобальное правило данного стиля. Также очень характерным является то, что главный материал – это бетон, который демонстрирует конструктивное решение и минимальным образом дополняет тот стиль своим монотонным, как говорят, дешевым необработанным видом.
Это переход от кирпича к бетону.
Это переход от штукатурки, от лепнины, от кирпича, от привычных и красивых приемов отделки фасадов к вот такому вот радикально новому и немножко кричащему непривычному решению. Также революционным решением стиля функционализма было то, что повсеместно стали применяться кровли, которые были решены по типу конструктивному, как плоская кровля. Как я и говорил, это и остекление, обильное остекление. Поначалу может быть показаться, что это характерно для зданий промышленных, но функционализм впитался настолько, что жилые здания частично и частично гражданские общественные здания стали также дополняться с широким ленточным остеклением. Также не очень распространенным, может быть, в Праге, но в Европе является решение Le Corbusier делать дома на ножках. То есть своеобразное решение, при котором первого этажа нет, это может быть как... Это пространство под домом могло использоваться как стоянка, как служебное помещение, ну или же иметь любую другую функцию.
Ну да, но для чешского функционализма это не очень типично. Можно сказать, что типично для чешского функционализма, то есть, другими словами, какие самые известные здания чешского функционализма или в том числе известные, может быть, какие-нибудь архитекторы?
Если подходить к вопросу чешского функционализма, то он, несмотря на то, что имеет характерное и привычное решение архитектурно-художественное, он выражается немножко в своеобразной манере, потому что чтобы узнать, чтобы увидеть и познать функционализм, чешский функционализм на конкретном примере Праги, я думаю, стоит прийти на Вацлавскую площадь, потому что на Вацлавской площади положены три памятника одного автора, известного архитектора, то есть такое трио, выраженное в зданиях в стиле функционализм.
А как фамилия этого архитектора?
Имя этого архитектора, который подарил Праге такой вот интересный памятник, то есть три памятника архитектуре в стиле функционализма, Людвиг Кисела. Это достаточно своеобразный архитектор, интересный, который не был изначально приверженцем этого стиля. Он работал исключительно в стиле кубизма, но когда эта волна функционализма дошла и Праге, он моментально стал фанатом этого стиля. И так он подарил Праге, именно на Вацлавской площади, три замечательных примера стиля функционализм. Это Линтов дом или дворец Астра, который был первой его работой. А также следом он успел построить еще два здания. Это торговый дом Батя и дворец Устиблу, или же дворец Альфа.
Про торговый дом Батя мы уже говорили, мы посвятили целую программу, целую передачу, поэтому, может быть, более подробно поговорим о следующем. Двух зданиях.
Хотелось бы обратить на самое первое здание в стиле функционализма, которое появилось в Праге, это Линтов дом, или же дворец Астра. Он был построен по проекту Людвига Киселы в период с 1925 по 1927 годы. Он строился для предпринимателя и торговца Линта, который непосредственно и заказал у архитектора данный проект. Данное строение было на тот момент революционным, так как оно являлось первым в данном стиле, и Прага, Вацлавская площадь, впервые увидела здание, которое главным фасадом самовыражалось посредством ленточного остекления, о котором мы говорили, и монолитных бетонных форм.
Ну и теперь, может быть, пару слов про второй, то есть третье на самом деле здание, про дворец Альфа. Сегодня этот дворец пустует. Это довольно интересно, что даже вот в центре пражского благополучия на Васовской площади есть, по сути, брошенное здание, где работает только первый этаж, где магазины, и все остальное огромное здание брошено. Тем не менее, что мы про него можем сказать?
Это самый большой проект Людвига Киселы в стиле функционализма, третий. Он находится приблизительно посредине Вацлавской площади и также является под охраной как памятник архитектурного и культурного наследия. Свое название он получил, что является неудивительным, от своего хозяина, то есть человека, который владел этим зданием, еще со времен Первой Республики.
Это был Стибл, не Альфа.
То, что здание является таким широким, необычным и, может быть, с виду напоминает, что здесь два здания, не случайно, потому что он был построен на фундаментах двух зданий, которые были перед ним на этом месте. Здание также является памятником функционализма не в том смысле, что оно выполнено в данном стиле, а в том, что это первые предложения создать многофункциональные здания, которые носили не одну функцию, и именно поэтому архитекторам было предусмотрено то, что одно здание совмещало в себе кафе «Альфа», торговый пассаж, а верхние этажи служили как обычные офисные помещения.
И на этом наша короткая лекция из истории функционализма заканчивается. Заходите на наш сайт www.radio.cz и посмотрите на фотографиях, как выглядят те здания, о которых мы сегодня говорили.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ну или же по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.